Ви на хвилях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Які теми гучать тягом нашого живого ефіру? Доляр і євро знову підскочили відносно білоруського рубля. Журналісти-фріленсери з Гомеля Костуся Жуковського знову оштрафували. Білорусь – ворог і агресор. Це новий тренд у Росії. У Лондоні суд назвав винуватих у смерті Олександра Літвиненки. Подозраюсь і у Владимира Путіна. Гэты ды іншыя тэмы пазней у нашым эфіры. Ну а пачынаем мы з тэмы страйку прадпрымальнікаў. Сёння ў Полоцку сотні гандляроў выйшлі на мітынг. Прадпрымальнікаў ля гарвыканкаму Полоцку сустрэла снегаўборачная тэхніка і міліцыянты ў цывільным. Чыноўнікі іх зварот прынялі, але нічога не паабяцалі. Прадпрымальнікі правілі мітынг для Полоцкага гарвыканкаму, каб абмеркаваць шляхі змагання з дзеяннем прэзідэнцкага ўказу нумар 222, які ад 1 студзеня гэтага году забараняе дробным гандлярам працаваць без сертыфікатаў на прадукцыю. Як паведаміў нашаму раду адзін з лідараў прадпрымальнікаў у Полоцку Генадзь Бердзянёў, адначасна прадпрымальнікі перадалі ў гарвыканкам зварот з просьбай адмяніць прэзідэнцкі ўказ. Як паведаміў Генадзь Бердзянёў, прадпрымальнікі Полоцку таксама звярнуліся ў суд з пазовам да кіраўніцтва адміністрацыі рынкаў, якая, на іх думку, незаконна спаганяе дадатковую плату за карыстанне арандаваным месцам. Так само у суд звернулася предпримальниця, якую позбавили гандльового місця за збирання подпису супроць незаконних поборов. Тим часом організаторам форуму предпримальників, що другий раз скликаються у сувязі з указом номер 222 і пустими ринками, другий раз відмовили у залі. Раніше предпримальникам відмовили у аренде залі Міністерства економіки, хоча аренда була нават оплачена. Патлумачили гэта тим, що з 25 студзеня у помешканні планується проведення колегію міністерства з удзелом перших особов. Цяпер адмовили у ДК МАЗ. Як розповів у Свободі старшиня перспективы Анатолій Шумченко, адмову патлумачили раптовними вученнями.
Позвонили в 50, просили реквизиты, еще раз уточнили, и оформляли счет на оплату 20 миллионов 800, как бы мы все это дали, все эти реквизиты. Через минут, буквально 10, звонит директор и говорит, что я вас разочарую, у нас нет возможности вам предоставить зал, потому что срочно у нас здесь уже идут военные учения по предотвращению терактов, и у нас здесь будет развернут пункт приема личного состава. Я позвонил, потом сказал, а как долго это произойдет? Она сказала, что у нас это уже будет целая неделя. Я говорю, а как получилось так? Ну вот к нам приехали военные, и все это тут срочно все поменялось. Мы сейчас готовим заявление на этот счет. Останавливаться мы не собираемся. Кто-то, на наш взгляд, сознательно выталкивает людей на совершение неправовых действий. Этот кто-то, он имеет властные полномочия. Мы намерены обратиться, возможно, сейчас в негосударственную структуру по аренде зала. Те вот заявления, буквально недавние, которые выделала власть в лице Лукашенко о том, что у нас демократическое правовое государство. Ну, вот пример, когда люди не выходят на улицу, а хотят мирно, цивилизованно, конструктивно, с участием властей, форум же предпринимателей государства, да, переговорить, однако, видите, вот какие у нас сегодня в нашей стране проблемы. Мы сохраним спокойствие и трезвый расчет и ум. Это у них какая-то там истерика и паника. А мы продолжим спокойно и планомерно двигаться в том направлении, в котором мы запланировали. Теперь уже всем очевидно, что власть сознательно хочет выдавить предпринимателей на площадь и на улицу. Для каких целей кто это делает, непонятно.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода старшиня перспективи Анатоль Шумченко. Ви на хвалях Радіо Свобода, працягуємо програму. Білоруські банки сьогодні оперативно відреагували на імкливий рост курсу валют. Американський доляр купляють по 21 600 рублів, продають по 22 200. Євро купляють по 23 600, а продають уже по 24 тисячі. Вирос навіть російський рубель, який від початку року тримався більш-менш стабільно відносно білоруського на фоні власного падіння до доляра до євро. Тепер російський рубель рівний 260,24 білоруського. Таким чином, що ми маємо? Від початку року білоруський рубель упав до доляра на 3 тисячі, альбо на 16%, а до евро на 3480 рублів або на 17%. Як люди адреагували на такий імклівий, просто реактивний рост доляра? Кореспондентка Радіо Свобода цікавилася меркуванням людей у черзі Беларусьбанку.
Новые личбы на табло продают доляр по 22 тысячи. Как вы до этого ставитесь?
Мне нет. Ну, ничего хорошего не видно.
А рост будет протягиваться?
Конечно, будет. Еще намного вырастет.
А намного это
на
сколько?
Я думаю, где-то 25 будет.
И спынется?
Ну, может быть. Если нефть не упадет ниже 20 долларов, 15 долларов, то это спынется. А если нет, то нет. И глубже мы будем, и глубже, и глубже.
И что робить?
Не могу сказать. Я бы вам сказал один на один. Но только не сюда.
А пенсия?
Если б не платили хотя бы 50%, то, что я за свои 45 лет заработал, это было нормально. А это ненормально.
22 400 продаю сегодня доляр. Вы все, как вы до этого ставитесь?
Отрицательно. Конечно, было бы лучше, если бы он так быстро не рос.
А с чем связано таки имклевый рост, на вашу думку?
На мое мнение. Ну, конечно, ситуация в мире очень сильно влияет, но и показывает слабость белорусской экономики.
И будет это протягиваться, тем уже спынется?
Я думаю, что будет пока продолжаться. Пока нефть падает, пока российский рубль падает, пока экспорт белорусских товаров падает, это будет продолжаться.
Вот ваш прогноз. Сегодня продают по 22 тысячи доляр. Это уже стоп, финиш, и будет рухаться выше.
Не идет. Ясно, что не конец. Обвал рубля, их мы бачим, иде, и будет еще опускаться. А какие финиши, никто ничего не ведет. Ничего доброго не будет. Смешно, учора на вашем радио, брал у них-то интервью, кобета говорит, так все ж нормально. Чего вы волнуетесь? Я то отремливаю пенсию 1 300 000. И хорошо, понимаете? Так что народ претерпевший, ему абы не было бы войны, самое главное. Такая философия. Коли конкретно говорить про это просто нас ведут на Голгофу и сами не ведут, что робят. Потому что это ясно, что не конец.
Вот так люди у чарзе у Беларусьбанку реагировали на имкливый рост доляра. І гэтую ж тэму абмяркоўваюць Саўка ды Грышка, іх дыялог падслухаў Лявон Вольскі.
Сталю я в очереди, хочу купить валюту, а потому что все у нас упало почему-то. Сталю я в очереди, хочу купить зеленых, бо курс упал внезапно белорусского миллиону.
Ой-ей, а что это за трасса? А ты ж казав, что все у нас выдатно и вдруг красно.
Навошта ж вы ўсё тут прывязалі да Расіі? Стаіш ты, Саўка, у чарзе пабрахнецца валюты. А шчэ нядаўна тут былі парады і салюты. Ішлі мільёны ні на што з дзяржаўнага бюджэту. Ну што, Савелій, можаш ты мне адказаць на гэта?
Ой-ей, ай-яй, ты ілі стань за мною, ілі ідзі сабе гуляй па гораду герою.
Гэта былі Саўка ды Грышка. Ну а цяпер да міжнароднай тэмы. Беларусь афіцыйна атрымала статус краіны-назіральніка ў асацыяцыі карыбскіх дзяржаў. Пра гэта сёння паведаміў журналістам прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык. Паводле ягоных словаў, прыняцце Беларусі ў якасці назіральніка асацыяцыі карыбскіх дзяржаў дае магчымасць значна актывізаваць ды пашырыць гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне з краінамі чальцамі, насельніцтва якіх складае больш за 237 мільёнаў чалавек. І гэтую тэму мы абмяркоўваем з нашым карэспандэнтам Уладзімірам Гладом, які з намі на тэлефонную сувязі ў Менску. Уладзімір, ну, першае пытанне, колькі слоў, а што то ўвогуле за такая асацыяцыя карыбскіх дзяржаваў і хто яе ўваходзіць?
Ну, вось я паглядзеў у даведвальніка. Гэта асацыяцыя, створаная ў 1995 годзе у якасці каардынуючай арганізацыі для ўмацавання ролі дзелавых колаў рэгіёну ў палітычных і эканамічных перамовах. Яна ладзіць форумы, кансультацыі па развіццю супрацоўніцтва ў эканамічнай, тэхнічнай, культурнай сферах, а таксама ў галіне турызму і транспарту. 25 дзяржаў уваходзяць, тыя, якія месцяцца ў лацінскай Латинской Америці і Карибським басейні. Ну, хто там докладно? Куба, Колумбія, Мексика, Венесуела, ну і ще два десятки країн. Є назиральники, там назиральників менш, чим Чальцов. Чальцов 25, назиральників 20 зараз разом з Білоруссю. Там Україна є, Росія, Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія. Ну і сподівання білоруських уладів за тримання статусу назиральника чомусь і вельми такі, ну, оптимістичні. І ось я кагучую сьогодні на брифінгу у Міністерства заміжних справ пресовий секретар Міністерства Дмитрий Мирончик.
Прийняття Білорусі у якості назиральника у Асоціацію Карибських Держав дає можливість значно активізувати і поширити гандлево-економічне взаємодіяння з її країнами-членами, насельництво яких складає більше за 237 мільйонів чоловік. З уліком переходу у 16-му році старшинства у Асоціації до Республіки Куба, яка з'являється стратегічним партнером Білорусі у регіоні, перед айчинними підприємствами і організаціями відкриваються широкі можливості. Увогуле, треба означити, що Республіка Білорусь імкнеться використовувати статус назиральника у регіональних організаціях менавіта для максимально активного просовування інтересів нашої країни і білоруських експортерів у країни так званої далекої дуги.
Гэта было меркаванне прэсавага сакратара Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрия Мірончыка, а са мной на тэлефоннай сувязі працягвае заставацца наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Уладзімір, а вось як ставяцца беларускія аналітыкі да таго, што паведаміў спадар Мірончык, да далучэння Беларусі ў якасці краіны-назіральніка да Асацыяцыі Карыбскіх дзяржаў?
Ну, прорыву, скажем так, однозначно прорыву от гэтага не чакаюць. Яны звертаюць увагу на тое, што гэта пераважна невялікія краіны. І галоўнае пытанне, а што перашкаджала раней працаваць? Не абавязкова ж зусім было быць назіральнікам. І вось сёння быў такі цікавы момант, Мірончык казаў, і гэта чулі нашы слухачы, што ёсць асаблівыя спадзяванні ў Беларусі на тое, што старшынюе ў 16-м годзе ў гэтай асацыяцыі карыбскіх дзяржаваў Куба, а як яе назваў Мірончык, наш стратэгічны партнер. Так я вось хачу сказаць, што 30 снежня якраз была прэсавая канферэнцыя амбасадара Кубы ў Беларусі, я быў на гэтай прэсавай канферэнцыі, і фактычна можна казаць, што вынік супрацоўніцтва амаль нулявы паміж Кубай і Беларусю. Не ідуць ні беларускія тавары на Кубу, і амаль нічога не прывозяць з Кубы ў Беларусь. І тое, што вось не атрымліваецца з нашым стратэгічным партнерам, вельмі вялікі сумнеў, што атрымаецца адразу з усім рэгіёнам, з усёй асацыяцыі. І вось што думае на гэтую тэму і выказвае свае меркаванні палітычны аглядальнік з Менску Андрэй Фёдараў.
Краіны там, наколькі я ведаю, не вельмі багатыя, і больш за тое не зусім зразумела, што дагэтуль перашкаджала гандляваць з імі, што ўступленне ў асацыяцыю дае там нейкія перавагі, і цяпер беларускія трактары ці мазы будуць набываць значна больш ахвотна. Я думаю, што калі яны ім былі патрэбныя, так яны бы іх раней набывалі. Я не ўпэўнены, што сучасная краіна мае там нейкія значныя прывілеі і можна аднаасобна вырашаць нейкія пытанні на карысць там, напрыклад, той жа Беларусі.
Гэта было меркаванне палітычнага аналітыка Андрэя Фёдарава. Мы працягваем гутарыць з Уладзімірам Глотам, ён са мной на тэлефону сувязі ў Менску. Уладзімір, вось мы бачым, што сапраўды Беларусь афіцыйны Менск імкнецца зайсці, так сказаць, ва ўсе магчымыя такія міжнародныя асацыяцыі. Ну, гэта зразумела, бо узяты курс на паляпшэнне адносінаў з Захадам, афіцыйна гэта дэкларавана ў такім разе. Вось такі самы статус за апошні час атрымалі ў Шанхайскай асацыяцыі супрацоўніцтва, таксама ў наразе па ўзаемадзеянні і мерам даверу ў Азіі. Але вось, ну, канкрэтныя вынікі гэтага, вот вы казалі, прыгадывалі Кубу, якую назвалі стратэгічным партнерам, там, ну, у всякім разе зразумела, у чым партнерства, стратэгія. Гэта да недаўняга часу, у всякім разе, это хіба вернасць марксіцка-ленінскім ідэям. Тут Савецкім Саюзам Куба безумоўна сябравала, і Савецкі Саюз падтрымліваў тады рэвалюцыю на Кубе ў 61-м годзе. Што Беларусь, не гегемон, якім быў СССР, Беларусь, невялікая еўрапейская краіна, што яна шукае там, у гэтых экзатычных рэгіёнах?
Ну, шукає, коли казати одним словом, мабуть, самим докладним словом, це гроші. Катастрофічно не хапає грошей, це тепер леземо літерально повсюду, шукаємо любий ринок. І у нас же Міністерство замежних справ, фактично, самі чиновники у таких приватних розмовах кажуть, що ми не стільки працюємо дипломатами, скільки розповсюдниками білоруських товарів за межою. Ну і Лукашенко сам про це казав, і він же публічно казав, що діяльність Міністерства замежних справ я буду оцінювати по одному показчику, найперш, самому головному, скільки білоруських товарів та інша амбасада змогла реалізувати на території своєї країни. Ось шукають ці ринки, шукають як і де що продати. Ну і я згадую, що, скажімо, коли взяти ту ж Шанхайську організацію співпрацівництва, Білорусь отрималась ось той же самий статус назиральника, про який ми кажемо про Карибський басейн, отримала у липні минулого року. І тоді, ось я ще заховався, у мене фрагмент розмови з супрацовником БІСу Андреєм Єлісєєвим, я процитую, що казав Андрій Летом. І він казав так, що махчима новий статус дозволить Білорусі більш детальово обмірковувати великі проєкти кшталту шовкового шляху, який Китай збирається реалізувати у тим ліку і прес Білорусь. Але ніяких проривних наступств назиральницького статусу чекати не випадає. І ось фактично пройшло вже більш ніж півгоди, ну фактично 6 місяців, нема ніякого прориву ні з Китаєм особисто, як з країною, яка, як скажемо, ну там один з самих головних чолець цього часу, і нема прориву у межах Шанхайської організації. То бок є ніяке таке ось жадання показати себе, жадання нешто увайсти, ну, але ж зрозуміло, що коли хочеш йти на заміжний ринок, то найперш треба мати якісний товар для цього ринку. А про ось ці структури, уваход, коли ти не можеш дати станний якісний товар, це не допомагає. Хоча тут я хотів би звернути увагу, ось як мені подається, Сергій, коли казали ви про, ну, згадували Совєтський Союз, Кубу, тут є і певний ще і політичний складник. Ми казали про економічний. Я пам'ятаю, що Білорусь спробувала увійти в Шанхайську організацію співпрацівництва раніше, чим вона там отримала статус назиральника. Але тоді їй була відмовлена. І була ось така відмова, обґрунтовувалася так з боку Шанхаю, або Пекіну, або всієї організації, що Білорусь не з'являється азіатською країною. Але після того, як Ушася почала вельми активно відігрувати свою роль у Росії, через два роки Білорусь увійшла туди, ну, правда, не сябром, як хотіла, але назиральником. І як мені подається, ось Росія спробує умацувати свої позиції у супростоянні з Заходом, у тим ліку ось про такі міжнародні структури, той же ШАС, той же БРИКС. І, як мені подається, Росія тягне за собою Білорусь, як найбільш наближена до себе сателіта. І ось вирішать, мабуть, разом, а оказується ніяке таке, ну, ніяке давлення, ніякий тиск на інших сябрів міжнародних організацій. Ну, у два голоси, мабуть, зручніше, ніж у один.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У працька студії Сергій Наумчик і працягуємо нашу програму. Після того, як у кастричнику 15-го году Молдова відправила в відставку урад Валера Стрельця, було прем'єра Володимира Філата під арешт, у Кишиньові не спиняються парламентський кризис і вуличні протести. На фоні штурму парламенту і нападу на його керівника 20 студня був затверджений новий урад прем'єр-міністра Павла Філіпа. Але протести не стихають. Про причини протесту в Радіо Свобода розповів Юліан Гроза, один з віце-старшинів опозиційної проєвропейської ліберально-демократичної партії Молдови.
Сейчас в Молдове достаточно напряженные времена, потому что вчера было проголосовано инвестирование правительства, ну, в таком очень странном формате, потому что собрался парламент за 2 часа, в течение 32 минут выслушали кандидатов в премьеры и проголосовали за правительство. То, что спровоцировало достаточно сильные волнения. Сегодня, вероятнее всего, эти протесты будут продолжаться. Самый большой вопрос вызывает тот факт, каким путем было создано парламентское большинство, потому что из 57 депутатов, которые проголосовали за правительство, как минимум 22-24 из них были привлечены в это большинство путем, скорее всего, различных форм подкупа и давления. Оппозиция парламентская, непарламентская, считает, что это правительство нелегитимное, поэтому они требуют досрочных выборов.
Як підтлумачив директор Кишиневського бюро Ради Свободи Європи Василію Батрану, навіть у самій Молдові незадоволеність влади справді об'єднала проєвропейські і проросійські ліві і праві сили.
Оппозиция парламентская, внепарламентская остается на своих позициях и будет опротестовывать легитимность этого правительства. Но дело сделано, они проголосованы, не подкопаешься. Там про процедуре есть вопросы, но технически все это уже сделано. Поэтому они и гнали коней вчера, и в полночь давали клятву, целовали знамя и так далее. Поэтому сегодня продолжаются протесты. Но это вряд ли уже можно отмотать обратно. Вся проблема в том, что премьер – это Демпартия. Демпартия изначально предлагала премьером известного олигарха, которого отверг президент, и это юридический документ, отверг по подозрению в коррупции. Потом та же Демпартия сказала, ну ладно, мы вам тогда другого кандидата. И представляет закадычного друга, однокашника этого олигарха. И поэтому есть всякие основания считать, что он его ставленник и будет всячески продвигать, и он это не отрицал. Когда его спросили, в каких он отношениях с этим плохотником, с этим олигархом, он сказал, да, я с ним знаком, мы с ними друзья, и мне понравилось бы, если он захотел бы мне давать советы. Поэтому к ним, конечно, нет доверия. Но именно потому, что нет доверия, а время поджимает и так далее, они все гнали вчера на полном пару. Оппозиции все равно не было в парламенте, рассчитывали вообще на то, что оппозиция не сможет собрать людей вокруг парламента, эти все-таки собрались. Поэтому, конечно, они не будут успокаиваться. Но юридических средств для того, чтобы протестовать это все, никаких нет. Эта власть, которая была уже 6 лет, она явно проворовалась. Она пришла во власть, упрекая коммунистов в том, что они построили всякие схемы и так далее, и они разворовали бюджет и так далее. Но когда пришли, им это так все понравилось, что они прибрали все это к рукам и продолжили успешно все это последним достижением, известным на весь мир, когда они из Банка де Экономии, это главный эконом-банк, в которых пенсионеры и так далее держали деньги, они вывели миллиард евро через мутные всякие схемы. На каких-то очень темных условиях отдали аэропорт и так далее. То есть они под лозунгом европейской интеграции натворили всяких делов и обогащались. Поэтому говорить о том, что теперь воюют против проевропейской партии, в принципе, некорректно. На самом деле, те, которые сейчас вышли на улицу, они одни пророссийские, другие проевропейские, но их как раз объединило на улице то, что они воюют против олигархов, у которых очень-очень смутные достижения за 6 лет по пути евроинтеграции. За лозунгом, за этой фанеркой, они на самом деле заботились о своем благополучии.
Говорил директор Кишиневского бюро Радио Свобода Василию Батнару. Мы протягнем после обвестки.
На думку історика Геннадія Сагановича, Грунвальд існує у свідомості білорусів як накинути нам з боку і шкодний міт. У вольній студії ми поспробуємо з цим розібратися.
Це для мене є хімера, тому що ніякої на самій справі одвічної ворожості поміж славянами і німцями, чи одвічного 200, чи 500-годового дрангнахоста не було.
Вольную студию слухайте у нашем эфире позднее. И вертаемся до социальной темы. У Беларуси обмерковывается поднятие пенсионного узросту. Як жыхары Гомля ставятся до этой идеи, а пытание провел наш корреспондент.
С одной стороны положительно, с другой стороны отрицательно. Положительно, потому что уже некому работать, некому отчислять денежки в фонд пенсионный. Поэтому и надо. А другое, что до 60 не живут и не дорабатывают.
С моим здоровьем я уже до пенсии не доживу. У меня уже инвалидность третьей группы.
Скорее плохо, чем хорошо. Не все люди доживают до такого возраста. Думаю, это будет ощутимо, конечно, если добавят 5 лет.
Если нечем платить, то, видимо, придется поднимать пенсионный возраст.
Я думаю, что этого делать не стоит, потому что придется людей забирать сразу на кладбище с работы.
Не хотелось бы повышать возраст, но так как у нас мало работающих, ну, должно быть 3 человека, вроде, если я не ошибаюсь, на одного пенсионера. А у нас сейчас 2. Может быть и надо? Рожать надо больше и больше рабочих мест.
отрицательно, потому что у нас низкий уровень жизни. Люди мало живут. Надо, чтобы работала молодежь, это первое. Нету вообще работы почти никому. Молодежи в первую очередь. Люди, которые пенсионного возраста, кто хочет, чтобы работали, у них будет тогда и пенсия, и зарплата. У них улучшится жизнь.
Может, самую малость можно. Разговоры же идут там на пару лет.
Лично я против. Мне и без работы хватает, чем заняться. У меня байдарка есть, я сплавы делаю по речкам Беларуси. Мне интересно без работы.
Отрицательно. Думаю, что достаточно того возраста, чтобы наработать себе на старость.
Просто мы не доживем до него.
Я думаю, что не стоит повышать. Это люди все-таки изнашиваются. Я думаю, что будет страдать, во-первых, продуктивность работы, а во-вторых, здоровье людей все-таки.
Мне кажется, в наших условиях не может это выдержать человек, чтобы добавить ему еще пенсионный возраст. Богатым не понять, как простые люди живут, не выдержат, работы нету. Надо, чтобы всем была работа, а у нас ее нет. Тем более молодые, вот люди страдают, еле-еле душа в теле. Как это не понимать можно этого?
Гэта было пытанне на вуліцах Гомлі. І зараз да спорту. Як лыжнікі ды сноўбардысты карыстаюцца выгодамі снежнага надвор'я? Пра гэта Ігар Карней.
Зусім не падобны да зімы снежань, спаўна кампенсуецца багатым на ападкі студзенем. Ці паспрыяла гэта аншлягу ў гарналыжных цэнтрах, якіх за апошнія гады нямала вырасла на беларускіх раўнінах. Былы спартовец Алексей Сазонаў мае адукацыю гарналыжнага інструктара. У індывідуальным парадку дапамагае асвойваць лыжную грамату пачаткоўцам. Працаваў у шэрагу краінаў, мае досвед працы як у натуральным горным ландшафце, так і на насыпных трасах кшталту беларускіх. Свабода паназірала за вечаровым майстар-клясам Алексея ў комплексе «Лагойск».
Не понимаю вообще панических заявлений со стороны граждан, в частности, крик «Уровень оранжевой опасности», «Катастрофа». Самая нормальная зима. Мороз, слава богу, не 40 градусов, а всего лишь каких-то минус 5, минус 10. Нападало нормально снега. Былые зимы нападало не 30 сантиметров, а метр. И ходили в траншеях, и никто не визжал, никто не плакал. Ну, а сейчас прямо уже сделали из этого целую проблему. Но это проблема, наверное, коммунальщиков и неготовности служб. Хотя все видели, что люди помогают и разгребают, и большой беды никакой нет. Другое дело, что есть хамство со стороны водителей, когда здоровый мужик на своем джипе не берет лопату, а заезжает на следующий день на почищенное.
Алексей терпеливо тлумачит новичкам, как правильно стоять на лыжах, что робить, каб не улететь на всей хуткости у огороджу, обовязково треба рассказать про нюансы трассы. Под свежим снегом может быть ледяная скорынка. И головное, примусить откинуть браваду. Недооценка ситуации может скончиться серьезной травмой.
У меня есть образование инструктора, но я не работаю официальным инструктором. То есть я работал там в ряде стран инструктором, и, ну, бывший спортсмен, вот я занимался спортом в 80-е годы. А что касается, ну, лыжников, так это, конечно, большая радость. Последние лет 15 проблем больших нет в связи с оборудованием снегопроизводства. То есть есть снежные пушки, засыпается склон, оно и так будет засыпаться, даже если будет снегопады, потому что склон должен подготавливаться по определенным стандартам. Загрунтовывается слой, чтобы в случае разгребания вот этого мягкого снега не скоблить лыжами землю, а лыжи упираются в такой ледянистый слой. Ну, что многим, конечно, не нравится неподготовленным, но, в общем-то, не является проблемой, и везде, во всем мире, трассы делаются по таким стандартам. То, что сверху нападает много мягкого снега, это, конечно, хорошо, даже только вид заснеженных, что вокруг не трава и земля, а вокруг трассы снег, это, конечно, придает какой-то бодрости.
Коли на двор я сприяю активному отпочинку, то про экономичную ситуацию такого не скажешь. Подтверждением тому, что после працы аматоры хуткостного спуску не спешаются расслабиться на горнолыжной трассе, отсутность аншлягу на лагойских схилах. Запытываю Алексея Сазонова, те только высокие кошты отпуживают сталых наведников.
Что касается кризиса, он, конечно, чувствуется. И в Лагойске меньше народу. И меньше народу даже не из-за кризиса, а люди все-таки наелись. Уже этот основной бум прошел, который там был лет 10 назад, скажем, вот на 4-7 год пришелся основной пик увлеченности. Магазины хорошо продавали. Сейчас горнолыжка у нас почти сдается. Ну, во-первых, стали разбираться. Многие ездят по заграницам, покупают там на скидках. Что касается катаемости на трассах, больших спадов или всплесков я не вижу. Конечно, дешево для Беларуси. Цена в выходной день 230 за 2 часа на подъемнике. Но, тем не менее, не пустые подъемники катаются.
Не варто забываться, что белорусские горнолыжные центры не мают до гор никакого дочинения, а выросли дякуючи насыпанным курганам да сталевым конструкциям. Пры гэтым, як кажа мой суразмоўца, цэннікі на мясцовых базах мала саступаюць альпійскім курортам, а украінскія, польскія ці славацкія дык істотна перасягаюць.
Украіна сейчас аддзельным сегментам, то есть на сённяшні дзень у Украіну паехаць это очень выгодна па деньгам. Они очень конкретно отреагировали на ситуацию, на этот кризис. Это самое дешевое для катания, которое сейчас можно себе представить. С Францией сравнивать трудно, конечно, но я был, то, что называется, Три долины. Труавели, Куршавель, Мерибель, Вольтеран. Мы там катались, скипас недельный, порядка 250 евро. Ну, 6 дней полного катания по трассам трудно сравнивать. Но если посчитать час катания, день катаешься часов там 5-6. 6 на 6, 36 часов. Разделить вот эти 250 на 36 часов, получим 1 час катания. Ну и здесь вот если 230 тысяч разделить на 2, получится тоже. Прилив, конечно, ужасный. Если там ее называть трассой, это очень тяжело. Одна-две более-менее там как учебные.
У попередние годы белорусские горнолыжные центры опановали россияцы, якія, уласно кажучи, и дозволяли администрациям тримать завышенные цены, не зважаючи на незадоволенность своих же громадянов. Аднак фінансавы крызіс, справакаваны абвалам нафтавых коштаў, істотна астудзіў імпэт гасцей з усходу. Ці ўдасца завабіць на іх месца тутэйшую публіку, залежыць ад таго, як лічыць Алексей Сазонаў, ці здолеюць установы прапанаваць умовы, адпаведныя цяперашняму эканамічнаму становішчу.
Пад'ёмнік для сярэдняга беларуса, конечно, цены не маленькія. В остальном рестораны тоже там, понятное дело, дорогие. А сейчас почти у каждого есть или свой инвентарь, или возможность взять его там за недорого. Прокатов хватает, которые сдают, конечно, дешевле, чем на месте. Ну, с инвентарем вообще, если консультироваться со специалистом, приобрести себе инвентарь, это не проблема. Я там писал даже на своей страничке, как вот выбирать.
Так само Алексей Сазонов звертая увагу на узровень безпеки, який забеспечивается на признанных европейских горнолыжных курортах и в Беларуси. Калі ў Альпах на рэгулярнай аснове працуюць адмыслова навучаныя горныя патрулі, то адміністрацыі лагойскіх цэнтраў больш заклапочаныя, каб на падпарадкаванай ім тэрыторыі не блукалі натоўпы п'яных горалыжнікаў. Паколькі да іншага рукі не даходзяць, раз-пораз на трасе можна сустрэць экстравагантнага чэмпіёна ў дублёнцы, джынсах ці норкавай шапцы. Такія кадры, як правіла, не маюць нават элементарнага паняцця, як спыніцца, таму тармозяць, чым давядзецца. Як вынік, высокі ўзровень траўматызму і нават некалькі смяротных выпадкаў.
Мае бацькі любілі слухаць свабоду, але кароткахвалевы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрым свабоду ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, да і вочы ўжо не тыя, каб чытаць.
Дык свабоду лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш і што хочаш.
Зрабі бацькам падарунак. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. У Лондоне суд назваў сёння вінаватых у смерці Александра Літвіненкі. Падазраюць і Уладзіміра Пуціна. І пра гэта мы гутарым з маім калегам Яном Максімюком. Ян, такім чынам, якое рашэнне сёння вынес суд у Лондоне?
Ну, высокий суд Лондону назвал депутата Держдумы России Андрея Лугового и предпринимальника Дмитрия Коутуна виноватыми в забойстве экс-супрацовника КГБ и ФСБ России Александра Литвиненки. Литвиненко помер в Лондоне 23 листопада 2006 года от отручения радиоактивным полонием. Британское следство так само пришло до высновы, что Луговый и Коутун верогодно дзейничали по указанию ФСБ, а операция по ликвидации Литвиненки была особисто одобренная директором службы Миколаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным.
Нагадаем, а ў чым была цікавасць Крамля, ну, паводле от версіў, якія мы чуем, у тым, каб забіць было супрацоўніка КДБ Літвіненку?
Ну, па-першае, таму, што, як бы скажам, Літвіненка быў супрацоўнікам і КДБ, і ФСБ, і пакінуў гэтыя рады. Ён пакінуў гэтыя рады ў даволі асаблівы спосаб, таму, што ў 1998 годзе, будучы яшчэ супрацоўнікам ФСБ, ён склікаў прэс-канферэнцію, на якой разам з калегамі са службы паведаміў, што яны атрымалі усны загад ад начальства забіць вядомага на той час алігарха Барыса Березовскага. ФСБ зареагувала на гэта сваёй контроверсіяй, кажучы, што ніякого загаду не было, што тое, што Літвіненка бачыць як загад, гэта хутчэй за ўсё некае неасцярожнае слова, якое было кінутае ў размове, а потым ФСБ пачало, як бы скажам, абвінавачваць Літвіненку і ягоных калегаў у розных там злоўжываннях, і такім чынам у 99-м годзе Літвіненка пакінуў ФСБ, некі час працаваў у выканаўчым сакратарыяце СНД, тады гэтым сакратарыятам кіраваў якраз Березовскі, а потым, калі і Березовскі з'ехаў за мяжу, Літвіненка таксама ў 2000 годзе падаўся ў Лондон і там атрымаў палітычны прытулак.
Ян, ну, а можа быць, крыху больш падрабязна, а пра матэрыялы следства, ва ўсякім разе пра ты, якія абнародаваны, бо ось я чытаў пра тое, што некаторыя матэрыялы нават не былі прадстаўлены суду, ну, выглядае, што гэта матэрыялы, якія здабыла брытанская выведка, яны проста не хочуць, так сказаць, нават для суда абнародаваць некія механізмы сваіх дзеянняў. Тым не менш, ну, нейкая частка ўсё ж такі стала вядомая, у чым там акалічнасці.
Рэч у тым, што магчыма нейкія матэрыялы якраз і суду не былі пададзеныя, прытым яшчэ і гэтае расследаванне было закрытым, таксама, так што тут, як бы скажам, былі сакрэтныя матэрыялы меліся на ўвазе, але тым не менш брытанскае следства прыйшло да высновы, што 1 лістапада 2006 году, калі Літвіненка сустрэўся з Лугавым і Коўтунам у гатэлі у Лондоне, на гэтай сустрэчы ён піў гарбату. І як мяркуецца, у гэтай гарбаце была якраз атрута, гэта значыць радыеактыўны ізатоп палёню 210. Гэта, паводле каранера, які праводзіў гэтае следства, гэта, як ён сказаў, гэта была ўжо другая доза атрутная. Значыць, першую дозу нават яны дакладна не ведаюць, калі магла быць яму пададзеная. Значыць, калі гэта была, неважна, ці першая, ці другая доза 1 лістапада, то Літвіненка быў яшчэ ў той самы дзень адчуў сябе дрэнна, быў шпіталізаваны і ў шпіталі памёр 23 лістапада, то бок пасля атручэння ён пражыў 3 тыдні.
Названае прозвішча таго, хто верагодна паводле лондонскага суда выконываў гэты вось загад, гэта Лугавой. Вы сказалі, што ён дэпутат дзяржаўнай думы. Так, сапраўды ён дэпутат дзяржаўнай думы, але ён стаў дэпутатам ад фракцыі Жырыноўскага, між іншым, ужо пазней, пасля таго, як прагучалі падозрэнні. І гэта паказальна для расійскага грамадства, што чалавек, якога абвінавачвалі ў забойстве, быў унесены ў спіс адной з расійскіх партыяў і прайшоў у дзяржаўную думу. А ці ёсць вось ужо, ці вядома ўжо рэакцыя на гэты момант, ну, з Москвы на сённяшнія рашэнні лондонскага суда?
Ну так, ёсць афіцыйная рэакцыя міністэрства замежных справаў. Там прэс-прадстаўнік гэтага міністэрства Марія Захарова сказала, цытую: «Мы шкадуем, што чыста крымінальная справа была палітызаваная і азмрочыла агульную атмасферу двухбаковых адносінаў. Відавочна, што рашэнне аб спыненні каранэрскага расследавання пачатку публічных слуханняў мела яскрава выражаную палітычную падбівку». І так далей. У такім, як бы скажам, духу была гэтая заява. Я б сказаў бы, заява даволі асцярожная, бо і сама міністр унутраных справаў Вялікабрытанія, якая выступала сёння ў парламенце, яна казала, што ўсё ж такі Вялікабрытанія, хаця яна мяркуе прыняць нейкія захады ў адносінах да Расіі ў сувязі з гэтым расследаваннем, то ўсё ж такі будзе асцярожна узаемадзейнічаць з Расіяй, што тычыцца строга, як бы скажам, нацыянальных інтарэсаў Вялікабрытаніі. Была таксама рэакцыя самога Лугавога, які назваў гэтыя абвінавачанні абсурднымі і заявіў, што вынікі гэта следства толькі пацвярджаюць антырасійскую пазіцыю гэтых следчых. Ну, што тычыцца, як бы, той асцярожнай фармулёўкі, што верагодна гэтае забойства было зацверджана не толькі шэфам ФСБ Патрушавым, але і Пуціным. Можам сказаць так, што фактычна тут былі прычыны, каб Пуцін быў, так сказаць, вельмі незадаволены дзейнасцю Літвіненкі за мяжой. За мяжой Літвіненка напісаў і выдаў дзве кнігі, ФСБ падрывае Расію і лубянская злачынная групоўка, у якіх ён абвіняе спецслужбы Расіі ў арганізацыі, напрыклад, выбухаў жылых дамоў у Расіі ў 1999 годзе і іншых тэрактаў, мэтаю якіх паводле яго меўся быць прыход да ўлады Уладзіміра Пуціна.
Ян, і апошняе пытанне на вашу думку, а вось гэтае сённяшняе рашэнне лондонскага суда, ці можа яно мець нейкія, акрамя наступстваў чыста персаніфікаваных, скажам, да спадара Лугавога, нейкія наступствы палітычныя, ці можа быць санкцыйныя, бо ў сацыяльных сетках, якія пішуць, што ну вось зараз трэба чакаць нейкіх новых жорсткіх санкцыяў з боку, прынамсі, Вялікабрытаніі ў бок Расіі. Ваша меркаванне, наколькі вот верагодна гэта, альбо гэта проста будзе ну заставацца ў плоскасці чыста вось гэтай справы Літвіненкі?
Па-моему, гэта мала верагодна, што будуць нейкія такія палітычныя санкцыі ў адносінах да кіраўніцтва расійскага. Брытанскі міністр Тэрэза Мэй, міністр ўнутраных справаў, сказала, што парламент замарозіць актывы асобаў, якія маюць дачыненне да гэтай справы. Тут, як бы скажам, пытанне, ці асобы, якія маюць дачыненне да гэтай справы, уключаюць Патрушева і Пуціна. Яна тут, як бы скажам, не была. Хутчэй за ўсё не, таму што, як бы скажам, выснова следства была вельмі асцярожная, што яны, верагодна, маюць дачыненне. Хутчэй за ўсё гэтае замарожанне актываў будзе датычыць асобаў, якія лічацца непасрэднымі выканаўцамі гэтага прысуду на Літве.